Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев, и это наше специальное интервью. Сегодня наш специальный гость – писатель и журналист Николай Кононов, автор книг «Бог без машины», «Код Дурова», «Восстание» и его последнего романа «Ночь, когда мы исчезли». Книга вышла в издательстве «Индивидуум» в конце 2022 года. «Ночь, когда мы исчезли». Название этого романа, мне кажется, всех нас сейчас отсылает к ночи, название которой мы хорошо знаем. Это ночь 23 на 24 февраля 2022 года. Но вы, как я понимаю, задумали его еще до вторжения России в Украину.
Да, я начал писать роман задолго до, за несколько лет до, и само название «Ночь, когда мы исчезли» мне пришло в голову заранее. Вот. Но я не могу сказать, что это какая-то уникальная ситуация или совпадение. Нет, просто вам известно, что писатели, там, литераторы, они как собаки, которые бегают ночью по дому и внезапно начинают выть, им хозяева говорят, типа, замолчи, а через два часа начинается землетрясение. Ну вот то же самое случилось здесь.
Землетрясение, о котором мы говорим в вашей книге, это Вторая мировая война, это история трех людей, три судьбы, которые, так сказать, проходят через весь роман. Люди, которых судьба выбросила за пределы России, которые стали перемещенными лицами, да, DP, Displaced Persons.
Да, все так. Я, кстати, думал так назвать роман «Перемещенные лица», но подумал, что эта метафора слишком в лоб. Вот, потому что все-таки три главных героя, они, наверное, в первую очередь не перемещенные лица, а патриды, то есть люди без гражданства и люди без родины, если дословно перевести слово патрид. Вот. И в этом их главная какая-то такая характерологическая, что ли, черта.
А они потеряли не только гражданство и родину. И какую родину они потеряли? Советский Союз или Россию?
Ну, три главных героя, точнее, два героя, одна героиня моего романа – в разное время после Первой мировой или во время Второй мировой войны им пришлось покинуть Советскую Россию. Вот. И все они оказались, в общем-то, бесподданными, потому что, например, у двух героев их паспорт Российской империи стал просто недействительным, а новых паспортов они не схватили, не смогли приобрести.
Иммиграция. Вот у вас название «Ночь, когда мы исчезли», фигура исчезновения. Иммиграция – это исчезновение, это обнуление прошлого и идентичности? Или человек несет всегда с собой, остается самим собой в новых условиях?
Ну, конечно, всякая вынужденная иммиграция, вынужденное перемещение – это что-то вроде социальной смерти. Вот. Другое дело, что эту социальную смерть можно переживать по-разному. Можно искать в ней источник для какой-то новой жизни, смертью попрать. А можно, к сожалению, умереть и физически. Вот. Можно сражаться с этим состоянием очень-очень долго. Для некоторых это становится основой новой личности, вот это сражение старой идентичности и новой. Попытка вернуться хотя бы в каких-то своих мысленных проекциях на родину или туда, что ты считаешь своей родиной. Вот. Это очень интересная тема именно сейчас. Вот. И, кстати, у меня, собственно, роман это вовсе не три исторические линии, происходившие в Первую и Вторую мировую войну. Это три линии потомков, если главных героев, и главная тема романа, в общем, неразрывная связь вот этого прошлого и настоящего. Прошлое, проникнувшее в настоящее какими-то окольными путями. Нам казалось во время или после даже эпидемии ковида, что прошлое от нас отрезано, и с миром случилось что-то совершенно новое. Мир попал в какую-то совершенно новую ситуацию, и мы будем как-то уже совсем по-новому существовать в этом состоянии. А война 24 февраля 2022 года, она взяла за шкирку мир и вернула его к 20 веку.
Ну да, это в том числе и заставляет заново пересмотреть и семейные истории, да, и национальную историю 20 века. Мы как бы жили в такой затянувшейся паузе иллюзорного будущего между 1991 и 2022 годом. Казалось, что будущее, обещанное Фукуямой, конец истории наступил. И вдруг в 22 году мы вброшены обратно в эту самую историю, как казалось бы, отмененную Фукуямой. Опыт эмиграции ваших трех героев, он существенно отличается от опыта эмиграции нынешней, 21-22 года. Эмиграции эпохи соцсетей, эмиграции платформ, эмиграции постоянной связи, так сказать, люди многие сохраняют профессии, да, фактически, да, вот вы тоже уехали, я уехал. Мы сохранили наши профессии, наш круг общения и основной род занятий.
Да, верно, все так. Мы в этом смысле находимся в привилегированном положении по сравнению с людьми, которым пришлось бежать в прямом смысле, то есть беженцами. Я уж не говорю о людей, которых насильно депортировали, например, с оккупированной территории в Россию. Вот, конечно, это надо разделять. Я сам всегда это везде, во всех публичных выступлениях разделяю, да, что вот есть история про апатридство, про бесподанство, про эмиграцию, да, более-менее вынужденную, но тем не менее в комфортных условиях, относительно комфортных условиях. Вот. И при этом беженство, которое беда и совершенно отдельное состояние ума, души, эмоций и всего остального.
Ваши герои, они начинают новую жизнь без всякой связи с прошлой жизнью? То, что, так сказать, для них вот эта точка разрыва, точка исчезновения. Они возникают, то есть одна героиня, она в Америку переезжает и начинает новую жизнь. То есть в любом случае это все точки отрезания прошлого, которое остается только в виде каких-то фантомов или психологических комплексов.
Нет. Я коротко расскажу. Один из героев, собственно, сражается со своим прошлым, пытается как-то его заново прожить и придумывает способ борьбы со временем, заимствуя его у реставраторов. У реставраторов есть такой способ реставрации, называется анастилоз, да, когда ты берешь какие-то осколки, обломки бывшего некого здания и встраиваешь их в новое здание. Вот, но при этом не пытаешься их подкрасить тем же цветом, а видно, что это старое. Вот, это один герой. Он занимается борьбой со временем таким образом, со своим прошлым. Вторая героиня, наоборот, она бежит с оккупированных немцами территорий на Запад вместе со своим мужем, который работает, довольно ставший известный из-за фильма «Поп» Хатиненко. Псковская миссия, была такая Псковская православная миссия, которая на оккупированных территориях занималась пропаганды распространения православия на советских людей. И ее муж миссионер, она с ним бежит обратно на Запад. Да? Но при этом странным образом история ее бед оказывается историей ее обретения новой себя и новой идентичности, как сказали бы мы сейчас. Собственно, третий герой, Лангин Ира, ну, он просто вынужден играть, жить какую-то вторую жизнь в эмиграции ради того, чтобы получить возможность воссоединиться со своей возлюбленной. Вот. И его линия, там, она во многом, на самом деле, такая политическая линия про анархию, про некое иное устройство мира, чем предлагал тогда мир национальных государств.
Николай Кононов сегодня в гостях «Археология. Специальное интервью». Мы продолжим наш разговор через одно мгновение.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость – писатель и журналист Николай Кононов. Обсуждаем его последний роман «Ночь, когда мы исчезли», вышедший в издательстве «Индимидум» в 2022 году. Роман о трех эмигрантах, выкинутых, уехавших из Советской России в ходе Второй мировой войны. И он удивительным образом рифмуется с судьбами тех, кто покинул Россию после февраля 2022 года. Говорим об эмиграции, об апатридстве, об изгнании. Ну вот мы уже выходим, собственно, на фигуры трех главных героев. И вы знаете, я хотел бы вот начать с женщины, с Веры Ельчаниновой. И там тема героиня нашим зрителям, слушателям скажу, что эта героиня, она с мужем, который, так сказать, возвращается в вот эту псковскую епархию, псковскую православную миссию при немцах, работает священником, ну, просветителем, православным просветителем, не священником, а просветителем в Пскове. И затем они уходят с немцами. И здесь, собственно, поднимается тема огромного количества советских людей, которые ушли вместе с немцами, оказались в эмиграции. Мне интересно это было читать, потому что часть моей семейной истории тоже этому принадлежит. У нас просто часть моих родственников, они в поселке Снегири под Москвой вместе с большой, был довольно поселок Большого театра, и практически половина его, если не больше, большая часть дождались немцев и затем ушли вместе с немцами. И вот вопрос в том, как относиться к этим людям, к их выбору, потому что в традиционной советской, конечно, парадигме это были предатели, коллаборанты. Вот как вы решаете для себя эту моральную дилемму?
Я размышляю так. Вот давайте представим, что с 1917 года к тому моменту прошло 25-27 лет. Это не так долго. Давайте представим, от нашего 2023 года отнимем эти самые, сколько там, 26 лет. Но будет какой-то 96-й год, где газета, не дай бог, Ельцин пытается, значит, пропагандой отложить победу коммунистов на выборах и так далее. Да, ну, как бы это совсем небольшой отрезок. И огромное количество людей, ну, просто ненавидело ту большевистскую власть, которая им досталась. Да? И этих людей, лишенцев, не знаю, бывших кулаков, просто так называемых бывших, да, людей, которые не вписались в новую реальность, да, их же ведь далеко не всех успели пересажать в годы Большого террора, далеко не всех успели раскулачить, депортировать и так далее. Да? Таких людей было очень много. Вот. И в этом смысле можно почитать всякие документальные свидетельства, например, там дневник Лидии Осиповой, коллаборантки известной, которая послужила прототипом одной из героинь второстепенных моего романа. Да, ну, то есть очень-очень все это понятно было. Да? И очень было понятно, я имею в виду сам факт коллаборационизма, еще и потому, что в 1942 году или даже в 1941, когда вермахт оккупировал, значит, советские территории, всем с самого начала вовсе не было понятно, что Гитлер – это то, что мы сейчас понимаем как Гитлер. Да? То есть это не абсолютное зло. Тогда это было что-то такое. С одной стороны зло, а с другой стороны, глядишь, вдруг обернется и национальным возрождением. Как, собственно, думали многие военные коллаборационисты, включая, я так допускаю, самого генерала Власова.
И действительно, ведь часто звучало тогда, что немцы культурные люди, вся правда об Освенциме, а, собственно, вообще об окончательном решении еврейского вопроса, о Холокосте, она уже тогда, во второй половине 40-х, после Нюрнберга, начала открываться и проясняться.
То совсем понемногу, я хочу заметить.
Да.
По-настоящему эта тема всплыла, начиная с 60-х.
Так что действительно можно понимать настроение и ориентации миллионов, десятков миллионов советских людей, оказавшихся под оккупацией, и каждый из них делавший свой непростой выбор. Да? Не все превращались в молодую гвардию, а был, скажем, там тот же, вот помню, Павел Полян замечательную книгу написал о смоленском губернаторе Меньшагине, который всячески способствовал улучшению жизни Смоленска при немцах. То есть вот это вот, мне кажется, что при будущей переоценке истории российской, да, надо пересмотреть феномен коллаборационизма.
Да, безусловно, мне кажется, уже сейчас это надо делать, потому что, ну, как бы, да, глядя вперед, надо уже сейчас учиться смотреть совершенно по-другому, через другую оптику, на вещи, которые нам кажутся привычными, и в том числе на коллаборационизм. Хотя, например, огромное количество коллаборационистов были просто очень расчетными, прагматичными людьми, которые хотели выжить, и которые были абсолютно идеологизированы, было абсолютно наплевать. Вот. И у них как раз никаких сантиментов не было. Об этом лучше всего можно почитать у историка Игоря Петрова, вот, на которого ссылаются многие другие именитые историки, в том числе Будницкий, пишущий про коллаборационизм. У него прекрасно расследованы биографии многих-многих коллаборационистов, и их выбор был не очень трагический, он был скорее прагматичным, это тоже надо учитывать.
У него же, как я понимаю, вы узнали удивительную историю вот этого Леонида Ира, да, его эта фамилия Ира, так называемого двойного агента, который давал выдуманную историю, выдуманную информацию фашистской разведке.
Да, совершенно верно. Игорь Петров и его соавтор Игорь тоже Бейда, они вдвоем раскопали историю Лангина Ира. У меня его зовут Леонид Ира, а он у них и вообще у себя, у него на могиле написано Лангин Ира. Он взял имя древнеримского мученика Лангина себе, а Ира тоже переводится в латыни как ярость. Вот. И да, меня, собственно, заинтересовала очень эта судьба. Вот. Но, безусловно, надо понимать, что мой роман – это художественный роман, это лишь прототипы. Да, то есть Леонид Ира в «Ночь, когда мы исчезли» совершенно не равен биографическому Лангину Ире. Это лишь... Тем более, что, кстати говоря, его судьба, фактическая Лангина Ира, она, в общем, до конца известна. Даже уважаемым историкам не удалось очень много о нем узнать. Вот. И его афера действительно была потрясающая. И об этом, кстати говоря, была отдельная программа на «Радио Свобода» с Иваном Толстым, где... Все это описано. Если коротко, то он водил за нос немецкую разведку, скармливая ей свои фантазия о положении дел в тыле советских войск. Вот. А эти фантазии были очень-очень-очень правдоподобными. Хорошо знал вооруженные силы Советского Союза. Он успел их изучить, и он был логически, ну как сказать, он был логиком очень хорошим. Вот он понимал логику войны. Вот. И так получалось, что он угадывал. Вот. Ну и, собственно, его за это держали, терпели и так далее.
У вас там очень интересно приведено заключение британской разведки, что вообще человек, пользующийся информацией, хороший аналитик, пользующийся информацией из открытых источников, способен предоставлять, возможно, даже более релевантную информацию, чем, так сказать, аналитики, пользующиеся закрытой информацией, но при этом каждый из них преследует свои корпоративные интересы и дают начальству ту информацию, которая выгодна ему или ей.
Да, безусловно, это отдельная очень интересная тема о том, как искажается информация даже, казалось бы, в самой отработанной аналитической цепочке. Вот. И как человек, который действительно трезво смотрит на факты и все это накладывает на какое-то свое понимание ситуации, логики развивающихся военных действий, может предсказать больше, чем человек, который находится на конце вот этой аналитической цепочки бюрократов, которые немножко, но искажают информацию, которая движется от маленького бюрократа к большому бюрократу.
Николай Кононов сегодня в гостях «Археология. Специальное интервью». Мы продолжим наш разговор через одно мгновение.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио,
говорит
«Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит 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 радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость – писатель и журналист Николай Кононов. Обсуждаем его последний роман «Ночь, когда мы исчезли», вышедший в издательстве «Индимидум» в 2022 году. Роман о трех эмигрантах, выкинутых, уехавших из Советской России в ходе Второй мировой войны. И он удивительным образом рифмуется с судьбами тех, кто покинул Россию после февраля 2022 года. Говорим об эмиграции, об апатридстве, об изгнании. Николай, о третьем герое вашем хотел поговорить. Это вот то, с которого вы начали. Его зовут Ханс Бейтельсбахер. Это немец-колонист, который присутствовал при, собственно, уничтожении собственной семьи во время продразверстки. И затем во Вторую мировую войну начинает мстить большевикам. Начинает мстить этой азиатской орде. Насколько вообще освещена трагедия российских немцев, да, колонистов, и их ситуация после начала Второй мировой войны?
Ну, а если вы имеете в виду освещена в массовом сознании, то довольно-таки нет массовой культуры. В общем, только вот у Гузель Яхина есть роман, конечно, называется «Дети мои», касающиеся немцев-колонистов, которые жили в Поволжье. Вот. Поэтому, да, можно сказать, что Ханс Бейтельсбахер – это такой довольно редкий герой. И об одесских немцах, живших при Одесской степи, по-моему, никто еще не писал. Вот, я имею в виду современных авторов. На самом деле, это не могу сказать, что это прям критически важно, потому что его история, она как бы не очень привязана к каким-то национальным вещам. Да, это история человека, который просто борется с памятью о каком-то событии, которое не мог предотвратить, но которое его чрезвычайно ранит и продолжает ранить всю его жизнь. Это о том, как ты совершал когда-то какой-то странный, неоднозначный поступок, за который потом себя винишь, что ты пытаешься потом с этой памятью сделать. Вот. И его попытка пойти в Россию в качестве переводчика вермахта и там, в России, в случае победы в войне, найти своих родственников, это, в общем, один из этапов его вот этой борьбы с временем, борьбы с тем, что где-то когда-то давно твоя семья сгинула, и ты с этим ничего не можешь сделать. Вот. Поэтому, возвращаясь, он возвращается не только как мститель, но и как реставратор своей памяти, именно семейной памяти.
Вы соотносите эти три судьбы, эти три биографии со своей собственной биографией? С отъездом из России и, так сказать, с выяснением отношений с собственной памятью и собственной родиной?
Нет, конечно, потому что я уезжал, моя семья, я, моя жена, политическая активистка Александра Нейман, мы уезжали в 2019 году с нашими тремя детьми. Вот. Это была совершенно другая история. Вот. И она ни в какое сравнение не идет с тем бегством, которое пережили мои герои. И Здесь я себя совершенно не соотношу. То есть я абсолютно внешен по отношению к ним, точнее, к их обстоятельствам.
Но вы себя как считаете, иммигрантом? Называете ли вы себя иммигрантом? Потому что сейчас часто употребляется слово «релокация», «релокант».
Я думаю, что в 2022 году все это потеряло какие-либо смысл для людей, которые приезжали более-менее в удобных условиях. Я не знаю, давайте назовем иммигрантов, да, которые были вынуждены уехать из своей политической позиции вот сейчас, после начала войны. Вот. Но в целом надо просто понимать, что номадизм, то есть кочевничество, вот эта проблема, даже не проблема, а это явление, оно сейчас вышло на какой-то совершенно другой виток, и происходит массовая миграция людей не только из-за войн, но и профессиональных и так далее. Все это напоминает какой-то большой водоворот. И, честно говоря, находясь в гуще этого водоворота, а я живу в Берлине, и это действительно Вавилон буквально, вот, я понимаю, что имеет смысл различать только вот беженство и отъезд более-менее на своих условиях. Потому что беженство — это всегда... нечто вынужденное.
Это вынужденное, да, я согласен. Это трагедия, хотя проблемы уехавших тоже, они достаточно серьезные и трагичные, но действительно все нужно мерить меркой тех же украинских беженцев, которые теряют свои дома, жизни, близких. И на этом фоне отъезд россиян все-таки выглядит менее драматичным. Вот я еще одну тему хочу, одно слово, так сказать, попробовать поиграть с этим словом, обкатать его. Апатриды, да, а не апатриды. Отношение к патрии, отношение к родине, не как к паспорту, а как к некому месту происхождения. Ночь, когда мы исчезли, исчезла и та самая родина? Или понятие родины остается, и понятие, возможность возвращения на эту родину, снова работы на эту родину? Вот какое ваше отношение к этому?
Мое отношение такое, что родина подобна островкам из последних кадров фильма «Солярис» Тарковского. Вот, да, это нечто, что существует в нашей памяти, нечто, к чему мы обращаемся, вот, нечто, что мы любим и ценим, и это может быть в абсолютно любой форме, да, то есть я против институциализации и какого-то защиты термина «родина» как, я не знаю, государство, или как города, или как чего-то еще, да. Мне кажется, что это вещи, которые напрямую связаны с нашей идентичностью, с нашей личностью, с нашей памятью, опять же, да. И здесь каждый волен для себя все это как-то переосмысливать и так далее. Да? Так же, как и апатриды. Ведь известные апатриды, например, математик Гратендик или, например, Сергей Набоков, брат Владимира Набокова, они, в общем-то, не отказывались, многие другие, на самом деле, тоже, просто я два навскидку пример привел, они не собирались отказываться от этого статуса апатрида, потому что в этом есть ценность. Ты не принадлежишь никакому государству. И это, кстати, смыкается с линией Лангина Ира, да, который был анархист. Вот, да. Анархия — это, в общем, отсутствие государства. И в этом смысле апатриды — это такие как бы протокочевники 23-го года. И этот статус очень-очень похож, и об этом как раз действительно очень интересно подумать. И линии потомков моих героев как раз продолжают, развивают эту мысль.
Да, вы знаете, вы из «Солярис» приводите, а для меня скорее «Сталкер» здесь вспоминается. Это некая родина, превращение в некую зону. Вот эту вот в токсичную зону, которая огорожена по периметру войсками ООН, куда, то есть, нужен редкий сталкер с дрезиной, чтобы попасть. Но это очень интересная тема, действительно, что ночь 24 февраля и ночь, когда мы исчезли, она же одновременно является и ночью освобождения. Человек выкидывается из детства, из юности в некую взрослую жизнь, в большой мир, и становится номадом, апатридом, и обретает этот мир, так сказать, оставляя в прошлом какие-то воспоминания, но при этом это и акт освобождения. Вот я очень много спорю сейчас, последний год переписываемся с такими же, так сказать, как и вы, и мы, мои друзья, френды по Фейсбуку, покинувшие Россию. Для многих это большая трагедия. Я говорю, давайте забудем о трагедии, давайте говорить о том, что мы получили большую жизнь впереди. И вот мне вот эта тема очень интересна. Вы разделяете эту точку зрения, что это не только акт потери, но это и акт освобождения?
Ну, если на человека не давят какие-то обстоятельства очень серьезные, то, конечно, то он может и иметь силу рассматривать это как именно что освобождение, да, это способ прожить еще одну жизнь, это способ начать нечто новое, и это способ преодолеть социальную смерть с помощью того, что ты перепридумываешь себя и как бы переизобретаешь себя. Другое дело, что, опять же, теоретически звучит хорошо, но на практике люди оказываются под давлением обстоятельств. И им очень сложно так это воспринимать, поэтому для многих иммиграция — это и переезд, и беженство уж подавно. Это чудовищная травма, и с этим очень сложно что-то сделать, и очень сложно убедить воспринимать это по-другому. Да? Это типа как посоветовать. Будь богатым. Да, ну, отличный совет, но что-то мешает. Да.
Последний вопрос. Вы верите в будущее России, в спасение России, в трансформацию России? Или Россия уехала вместе с другими и уезжает вместе с другими людьми, и она, может быть, сохраняется, как вот эти вот островки в изгнании?
Ну, я, безусловно, верю в трансформацию, вот, но предполагать, каким путем это случится, я не могу, потому что и не хочу даже, да, потому что все не будет так, как раньше. Да, мы существуем совершенно в новых условиях. И как ситуация во время будущей трансформации России совпадет с тем, что будет, в принципе, вообще в мире происходить, я не знаю. И никто не знает. И об этом как бы интересно думать, но об этом нужно как бы отдельно, знаете, сделать программу, да, про сценарии и про все остальное. Вот, для меня важно, что люди, которые уехали из России, они в себе все равно родину, в моем понимании этого слова, увезли, и эти островки, они там есть. Вот, и на них что-то будет сейчас очень интересно происходить. Мы просто сейчас говорим о ситуации, когда еще года не прошло. А сейчас только идет процесс переосмысления, процесс вот этой самой новой жизни. Она пока еще у многих людей, она находится в каком-то состоянии зернышка. Вот. А что вырастет, мы посмотрим.
Николай, спасибо за этот рассказ. Писатель и журналист Николай Кононов был сегодня гостем нашего специального интервью. А мне этот разговор напоминает библейское «Все не умрем, но изменимся». Ночь, когда мы исчезли, это не обязательно смерть. Смерть, вернее, это может быть и смерть некой прошлой жизни, но это и возрождение к новой жизни, возможность новой жизни, в том числе и нашей личной биографии, и новой жизни самой России, которая живет уже в других людях, в других текстах, воспоминаниях, в забытых письмах, кассетах, записях. И интересно, что как бы циклическая структура этого романа, все эти свидетельства прошлого обнаруживают потомки в наше время. И точно так же, я думаю, все то, что происходит сейчас, оно будет зарегистрировано и будет обнаружено потомками, и это тоже по-прежнему будет Россия. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.